Глава вторая. Ссоры князей и примиритель их Владимир Мономах. Распоряжения Ярослава в отношении наследства его сохранены были летописцем нашим в следующих собственных словах духовного завещания великого князя. «Киев и Новгород я поручаю старшему сыну моему Изяславу, которого вы почитаете так же, как меня, потому что он будет вам вместо отца. Святославу даю волость Черниговскую, Всеволоду Переяславскую, Игорю Владимиро-Волынскую, а Вячеславу Смоленскую. Если будете жить в мире, то Бог будет за вас и покорит вам врагов ваших. Если же возненавидите друг друга и начнете жить между собою в бранях и распрях, то сами погибнете и погубите землю своих отцов и дедов, которые они стяжали великими трудами». К старшему сыну Изяславу было особенное прибавление. «Если же кто вздумает обидеть своего брата, то ты помогай обиженному». Из этих слов завещания можно видеть, что, передавая сыновьям своим области, Ярослав не объяснял точным образом прав старшего брата в отношении к младшим и обязанностей к нему младших, и о почтении к великому князю братьев, и об его защите обиженным князьям сказано было очень неопределенно. И поэтому неудивительно, что после кончины каждого великого князя между родичами его были ссоры и несогласия. То старшему казалось, что младшие братья недовольно почтительны к нему, то младшие роптали, что великий князь любит больше своих детей, нежели братьев. Одним словом, спором и неудовольствием не было конца, особливо, если иные из князей были горды, другие непокорны, третьи властолюбивы и несправедливы. Так случилось и после кончины Ярослава. Из пятерых сыновей его старший Изяслав был великим князем, другие четверо – удельными князьями. Сначала жили они все довольно дружно, и общими силами даже ходили на новых врагов, появившихся в то время в южных степях наших – половцев. Этот кочевой народ показался вскоре после того, как кончились набеги печенегов. Оттого историки и полагают, что половцы заняли места их в степях наших. Первый раз они разбили соединенное войско князей наших под начальством великого князя Изяслава. Киевляне собрали новое войско и просили вести его против половцев. Изяслав, по недостатку ли храбрости или по какой другой причине, отказался. Киевляне выгнали его за это. Он ушел в Польшу к своему родственнику, королю Болеславу. Киевляне решили на своем вече, что они возьмут в предводители полоцкого князя Всеслава, внука Изяслава, старшего сына Владимира от Рогнеды, посаженного Изяславом в темницу за то, что он искал великокняжеского престола как внук святого Владимира от старшего сына. Но это искание было несправедливо. Был закон, что сын такого отца, который не был великим князем, не мог искать и наследовать великокняжество. А в Полоцке князья имели по распоряжению святого Владимира отдельное княжество, и ни один из них не был великим князем. Следовательно, Всеслав несправедливо спорил с Изяславом. Киевляне ошиблись, однако, взяв его в предводители своего войска против половцев. Он очень рад был, что по особому случаю они освободили его из темницы и тихонько убежал в свой родной Полоцк. Тогда киевляне не знали, что им делать. Боялись и нападения половцев, боялись и возвращения великого князя с поляками для наказания их за то, что они выпустили Всеслава. В этом трудном положении они опять созвали свое вече и решили на нем послать к братьям великого князя с великою просьбою защитить их от поляков и от великого князя и от половцев. Они велели послам сказать князьям так: «Если не поможете нам, то мы зажжем город и уйдем в греческую землю». Два брата Изяслава, Святослав и Всеволод, чтобы помочь киевлянам, взялись уговорить его не водить ляхов, то есть поляков, на Киев. И Изяслав обещал не мстить своим подданным, но не сдержал обещания. И сын его жестоко наказал многих граждан за освобождение Всеслава. Это опять поссорило Изяслава и с братьями, и с народом, так что он опять должен был оставить Киев и уйти в Германию. Великое же княжество досталось старшему по нем брату Святославу. Когда Святослав умер, Изяслав решил возвратиться в отечество и снова сел на киевский престол, но ненадолго. Против него восстали племянники его, сыновья Святослава, которым он не хотел дать уделов, и в сражении с ними он был убит в 1077 году. В это время из всех сыновей Ярослава оставался в живых один Всеволод. По принятому обычаю он, как старший в роде, вступил на великокняжеский престол. В княжении Всеволода, доброго и слабого, ссоры между князьями не только не уменьшаются, но с размножением князей еще более увеличиваются. У каждого из пяти сыновей Ярослава были дети. Замечательнейшие из них были у Изяслава Святополк, у Святослава Олег и Давид, у Всеволода Владимир, у Игоря Давид, у Вячеслава Борис и еще два внука Ярослава от шестого сына его Ростислава, умершего еще при жизни отца, Володарь и Василько. Таким образом, вместо прежних трех князей Изяслава, Святослава и Всеволода, споривших между собою о великом княжении, являются теперь восемь со своими различными требованиями и природною неуступчивостью друг другу. Бесчисленны были бы страдания русской земли от этих споров, если бы у великого князя Всеволода не было сына, лучшего из князей того времени, которого современники называли образцом князей, знаменитого Владимира Мономаха. Мономах на греческом языке значит единоборец. Греческий император Константин назывался Мономахом, и, может быть, в честь его дано было это прозвание самому достойному из князей русских, родственных императорам греческим. Он был главным помощником отца своего во все время его княжения. Можно было бы сказать по справедливости, что он служил ему и своей храбростью, и своим умом. Беспрестанно надо было ему то наказывать за непослушание двоюродных братьев своих, то мирить других, то бояться третьих. Опаснейшим врагом и соперником его был Олег Святославич, князь Тмутараканский. Живя в княжестве своем близ степей, где кочевали дикие половцы, и считая эту отдаленную область как бы ссылкою, Олег, первый из князей русских, начал нанимать своих злых соседей, чтобы вместе с ними разорять отечество под предлогом, что дяди обидели его и дали ему не ту область, какая следовала ему как сыну великого князя. В одну из таких битв и был убит дядя его Изяслав. При Всеволоде он присмирел. Любовь народа к этому доброму, хотя и слабому князю, а особенно любовь к сыну его Мономаху, удерживала Олега от явной войны за наследство. Но тайно он не переставал приготовляться к ней и выжидал удобного случая к ее открытию. Во время этого наружного спокойствия главного врага своего Владимир должен был бороться с другими. После смерти отца его, Всеволода, киевляне хотели иметь его великим князем своим, но благородный и миролюбивый Мономах объявил, что никак не пойдет против обычая предков и не отнимет великого княжества у старшего двоюродного брата своего, Святополка Изяславича. И киевляне должны были согласиться с волею Мономаха и принять на престол свой Святополка, князя, ничем не походившего на князя, любимца их, Владимира. Властолюбивый, жадный, трусливый и в то же время любивший хвалиться своей храбростью, Святополк с самого начала своего княжения навлек несчастье на свое отечество необдуманными походами против половцев, которые два раза разбили все набранное им войско. Следствие этого поражения были еще несчастнее. Олег Святославич воспользовался общим унынием князей и народа и с теми же половцами, которые еще не успели нарадоваться победе своей, напал он на Чернигов, где княжил Мономах. Этот великодушный князь для избежания кровопролития уступил Олегу свою Черниговскую область и остался только в Переяславле. Но это не удовлетворило жадного Олега. Он пошел еще воевать с сыновьями Мономаха в землю Ростовскую. Из других князей иные были против него, другие за него. Так что для прекращения споров и ссор их Мономах не мог придумать другого средства, как уговорить великого князя созвать всех князей на общий съезд, чтобы всем вместе обдумать, как прекратить беспорядки. Съезд назначили в городе Любичи. Олег согласился также приехать туда, и вот на этом съезде князья решили, чтобы каждый владел тем, чем владел его отец. По этому распоряжению Святополк остался великим князем в Киеве. Мономах в Переяславле, Смоленске и Ростове, сын его Мстислав в Новгороде, Олег и родные братья его получили Чернигов, Рязань, Муров, Тму-Таракань. Княжество Владимиро-Волынское разделили на две части. Одну Волынь отдали Давиду Игоревичу, другую Галицию или Червонную Русь двум братьям Володарю и Васильку Ростиславичу. Все князья помирились, утвердили крестным целованием свое решение и остались довольны своими уделами, кроме одного Давида Игоревича. Ему досадно было, что не отдали ему всей области Владимиро-Волынской. Кроме того, от природы злой и завистливый он не любил Василька за то, что этот молодой князь отличался умом, храбростью и многими другими прекрасными качествами, привлекавшими к нему общее внимание. Всегда недоброжелательный к другим, Давид думал, что и другие всегда замышляли что-нибудь против него, и потому Василько со своей отважностью и умом был для него не только ненавистен, но даже страшен. Ему казалось, что он отнимет у него со временем его удел на Волыни. С такими черными мыслями он прямо из Любича отправился не домой, но в Киев, к великому князю. Напугал и его небывалыми замыслами Василька не только против него, но даже против самого великого князя. И Святополк, никогда не отличавшийся обдуманностью своих поступков, согласился, чтобы в его собственном дворце схватили бедного Василька и выдали злому Давиду, который увез его в свою область и там приказал ослепить. Несчастному князю вырезали глаза. Такое страшное злодеяние, совершенное тотчас после присяги, данной перед Богом, не могло не привести в негодование всех других князей и в особенности лучшего из них – Мономаха. В этом случае согласны были с ним и враги его – Олег и Давид Святославичи. И вот они вместе трое соединенными силами пошли на Святополка как участников злодеяния бессовестного Давида Игоревича. Но мачеха Мономахова и митрополит уговорили их не ссориться с великим князем и наказать только главного злодея Давида. Для рассуждения об этом наказании назначен был другой съезд князей в городе Витичеве, близ Киева, где решено было отнять у Давида удел его Владимира Волынский и отдать его сыну Святополкову. И на этом съезде душою всего и главным примирителем был опять Мономах. Но этот князь, миролюбивый, когда надобно было в совете князей улаживать неурядицы их, был совершенно другого нрава, когда дело шло о врагах Руси. Тут он первый говорил, что надобно соединенными силами стеречь границы от набегов половцев и даже предупреждать эти набеги дружными нападениями на этих злых врагов, что и было исполнено вскоре после Витического съезда, когда все князья успокоились. Два похода их в степи Донские под предводительством Мономаха были так удачны, что половцы принуждены были далеко отойти от границ русских и долго не смели тревожить их. Всею славою этих походов князья и войско обязаны были Мономаху. Народ знал это и при всяком случае старался показать благодарность и особенную любовь свою к Владимиру. Эта любовь была, наконец, так велика, что когда великий князь Святополк умер, киевляне объявили, что они не хотят иметь другого князя, кроме Мономаха. Сначала Владимир отказывался, потому что и теперь, как и в первый раз, когда ему предлагали великое княжение, были ближайшие, нежели он, наследники. Олег Святославич и братья его, дети старшего Владимирова дяди. Но киевляне прислали послов сказать Мономаху, что если он не согласится княжить у них, то будет в Киеве большая беда, и Владимиру надобно будет отвечать за все Богу. Эта настойчивость киевлян заставила его согласиться. Никто из князей не спорил с волей народа, даже сам Олег и братья его молчали, и потому Владимир Мономах совершенно спокойно начал свое княжение, продолжавшееся, к общему сожалению всех русских людей, не более 12 лет. И в старости он продолжал отличаться храбростью, еще раз усмирил половцев и два новых народа, появившихся на Руси, торков и берендеев. С его времени эти грубые дикари уже не были так страшны для русских. Многие из них покорились Владимиру и поселились на берегах Днепра. Их называли предки наши каракалпаками или черными клобуками. Это название произошло от черных бараньих шапок, которые они носили. Кроме побед над народами чуждыми и над непокорными князьями удельными, Мономах славился и другими делами. Он старался улучшать законы, строил церкви и общественные дома, обводил каменными стенами старые города, строил новые. В числе последних был на реке Клязьме город Владимир, основанный в Суздальской области и названный Залесским для отличия его от Владимира Волынского. Замечательно духовное завещание или поучение Владимира Мономаха, написанное им в наставление сыновьям своим. Он рассказывает им о неутомимой деятельности, в которой он провел всю жизнь свою, и убеждает их к такой же. Отсюда узнаем мы, что он всякий день вставал до света и начинал день молитвою в церкви. Потом садился думать с дружиною или судил народ. Узнаем также, что он старался делать все сам, не полагаясь на других, что сам он смотрел и за церковью, и за божественным служением в ней, и за домашним порядком. Всех походов его было 83. С половцами заключил он 19 мирных договоров и взял в плен более 100 лучших князей их. В числе прочих наставлений следующее особенно выражают благочестивые и добрые чувства знаменитейшего из древних князей наших. «О, дети, хвалите Бога, любите также людей. Не пост, не монашество спасет вас, но благодеяние. Не забывайте бедных, кормите их и помните, что все, что вы имеете, принадлежит Богу и поручено вам только на время. Будьте отцами сирот, судите вдовиц сами, не давайте сильным обижать слабых». Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.